Привет, друзья! Всех приветствую на 16-м подкасте. Я думаю, со звуком все должно быть хорошо. Если там какие-то проблемы, как обычно, напишите в чат, чтобы я это все оперативно поправил, если что. Но вообще все должно быть вроде бы неплохо. Вот. Вроде, да, там какое-то эхо могло бы быть. Надеюсь, что теперь ничего не будет. Окей, хорошо. Как обычно, в начале новостей... Давайте не с новостей начнем. Давайте начнем с того, что сегодня четверг, блин, а не среда. И я знаю, да, это из-за того, что праздники были. Надо было сделать, конечно же, выпуск в среду. Но из-за того, что сместилась неделя фактически на один день, то есть в понедельник мы отдыхали, я что-то проспал, блин. Просто реально, неделя вышла очень и очень сложно. Я думаю, вы прекрасно могли наблюдать это. Видео на канале выходили там чуть ли не каждый день. И... это сложно оказалось достаточно, вот, и, честно говоря, все сбилось на один день, и я признаю мой косяк, именно поэтому этот подкаст выходит в четверг, а не в среду, как должен был бы, но, тем не менее, он вышел, и хорошо. Далее, для тех, кто, опять же, не часто смотрит подкасты и не часто их слушает, сразу же напомню то, что подкасты, как обычно, можно слушать, первый вариант, на Ютубе в качестве записи, который вы сейчас смотрите в прямом эфире, но, естественно, она останется и после прямого эфира. Потом, сразу после окончания прямого эфира, я добавлю ссылку в описании на аудиоверсию, можно будет скачать, если трафик там и так далее, все есть. Далее, есть эта же запись в аудиоформате выложена в iTunes. То есть через iTunes можно слышать или через любую программу, которая умеет подхватывать все подкасты с платформы iTunes. На Android этих программ дофига. Также можно слушать через RSS на сайте argument600.ru. Далее. И комрады тут четвертый вариант создали Telegram-канал, где выложены все подкасты в одной группе, то есть я ссылку, во-первых, в описании уже поставил, ну а во-вторых, кому лень идти в описание, то это аргумент 600, нижнее подчеркивание, подкаст. Вот такие вот у нас способы, которые есть для прослушки, потому что многие жаловались, то, что в iTunes неудобно и так далее. Теперь вот есть более 4 даже вариантов прослушки, я думаю, проблем с этим быть не должно. Окей, идем дальше. Конечно же, мы не можем идти дальше без упоминания доната. Я думаю, вы понимаете. Есть донат, как обычно, собираем голду на переводы. Вот, в общем-то, и все, что я хотел сказать. Здесь особо больше добавить и нечего. Если не жалко голды, донатьте. Жалко голды, не донатьте. Проблем нет. А мы начинаем. Ну, во-первых, давайте начнем с таких вот мелких новостей. Ну, как они мелкие, блин? Наверное, все-таки это даже не мелкие новости, а что-то типа... того, на что мы никак не можем ни повлиять, ни проголосовать рублем, ничего. Я имею в виду вот эта свежая новость о том, то, что Роскомнадзор теперь лезет в регулировку игр компьютерных. Блин, ну я не знаю прям, как к этому относиться, честно говоря. Почему возникает у меня такой вопрос и почему это важно? Дело в том, что у нас есть в мировой практике сразу же несколько вариантов позиционирования такого закона и, соответственно, разные реализации этого закона. Но что я хочу сказать, да, пока что, естественно, пока вот мы не увидели прям текст этого закона, что именно поддастся регулировке, для чего вообще, в принципе, этот закон принимается и так далее. Здесь, конечно же, мало о чем можно говорить, потому что, опять же, документы не опубликованы. Но... здесь у меня есть как такие негативные, может быть, пессимистичные ощущения от него и предвкушения, так и оптимистичные. Если говорить пессимистично, то у меня такое ощущение, то, что нам просто обрежут возможность сделать, например, я не знаю, какие-нибудь жестокие игры, к примеру. То есть, ну, помните, игра такая была на ПК, типа Manhunt'а. Или упростят какие-то вещи, именно связанные с насилием, возможно. Или с какие-то игры перестанут пропускать. Например, вот только недавно, я думаю, вы все знаете, кто следит за играми, вышло, если не ошибаюсь, Call of Duty, по-моему, посвященная Второй мировой войне. То есть, возможно, из-за несовпадения каких-то там исторических событий, из-за перевирания каких-то событий, возможно, какой-нибудь Роскомнадзор будет блокировать выпуск этой игры с точки зрения именно политики. Я не утверждаю, что это будет именно так, но это так может быть. Вот в этом случае, конечно же, это будет провал полный. И очень обидно будет, если мы какие-то тайтлы не будем увидеть, только потому что они не соответствуют каким-то политическим решениям. Я не думаю, что это прям сильно... То, что это сильно вероятно, но это возможно. Дело в том, что есть такие реализации в том же Китае, в той же Корее. Я не думаю, что, конечно же, у нас будет что-то такое, потому что, ну, там все-таки другая идеология, другие режимы, и там я это могу понять. Но это вот худший вариант, который я вижу. Просто я даже не могу ничего хуже придумать. Но вряд ли они, конечно же, будут прямо урезать какую-то индустрию, душить ее и так далее. Но вот такой исход событий вполне возможен. И у меня есть оптимистичный, на самом деле, прогноз, потому что это был бы лучший вариант для нас всех. Это чтобы они сделали только какие-то требования по аналогии с американскими стандартами PEGI. Я думаю, вы все знакомы с ними. То есть это фактически такой закон может в хорошем случае, в том случае, каком бы мне хотелось бы, чтобы это было, чтобы они просто сделали возрастные нормы. То есть они сейчас на самом деле есть, но это носит такой вот необязательный рекомендательный характер, который мало кто соблюдает и так далее. Вот я думаю, что было бы идеально, если они просто бы ужесточили именно разделение по возрастному признаку, как это было PEGI. Поэтому я хотел бы, честно говоря, надеяться на то, чтобы так и будет. Чтобы они просто сделали, ну, обязали производителей указывать возрастные ограничения на свой игрострой. И чтобы все, на этом успокоились. Вот это был бы идеальный вариант. Вот, это все, в принципе, что я хочу сказать, потому что здесь на самом деле говорить особо и не о чем. Мы еще ничего не видели, и делать какие-то прям существенные выводы нету смысла. Как только этот закон выйдет, мы с вами, я думаю, поговорим просто поплотнее об этом. Что я хочу сказать дальше? Помните, в прошлых подкастах мы с вами говорили про проблемы Pixel XL? Блин, ну я не знаю, здесь прям смеяться грешно-то, наверное, ёлы-палы. Ну, во-первых, прибавилось новых проблем. Товарищи начали постить видео в Ютубе, в которых наблюдается такой баг этого смартфона. Когда экран разблокируется, он начинает выдавать такую яркую белую вспышку практически на максимальной яркости. С чем это связано, непонятно. Какие-то энтузиасты всю вину складывают на датчик освещенности, мол, он неправильно работает, и при включении смартфона, если его направить на лампу, то он вроде как понимает то, что вокруг светло, и при включении какой-то сбой случается, что он проскальзывает какой-то белый экран. Сложно сказать, что там на самом деле какого-то расследования или официальной реакции не последовало пока что. Но и надо опять же сказать здесь то, что это я бы не сказал, что это массовый какой-то там брак, массовый случай. Пока что у нас на руках всего несколько случаев, из них только один описан и показан, продемонстрирован прямо в Ютубе. Если это брак даже, то в принципе, скорее всего, это будет лечиться обычным обновлением прошивки. То есть навряд ли это аппаратная проблема. Вот что я хочу сказать. Но самое, конечно, интересное здесь не в этом, а в том, что вот эти вот два телефона, ну, вы подумайте просто так, да, для интереса. Вот у нас есть Google Pixel 2 и, соответственно, Pixel 2 XL. И интерес здесь заключается именно в том, что Эти два телефона производятся разными производителями. Соответственно, маленький производится HTC, а большой LG-шкой. И что здесь интересного? Дело в том, что все практически проблемы касаются именно XL-ки, то есть это производство LG. То есть вот эти вот все выгорания экрана, это все на плечах LG висит. Хотя сами флагманы LG-шные, там G5 тот же, G6, они вроде ничего были. Потому что вы помните, наверное, эту проблему с сгоранием платы на LG G4, на LG Nexus 5X. И на V20, если я не ошибаюсь, по-моему, эта проблема задела эти смартфоны. Мне еще комрады на прошлом ответах на вопросах еще рассказали об этом. А я сначала не поверил, потом залез в сеть. Да, блин, действительно, да, 5X тоже страдал от бутлупа. Я прям даже, честно говоря, не думал, что это так, но раз так, то окей. Так вот, и ведь не было в их продуктах тех характерных проблем, которые проявились сейчас в Google Pixel XL2. И в чем интересно, а почему, вот мне очень интересно, просто в чем смысл-то? Из-за чего это связано как-то с производствами, что ли, у LG? Или, возможно, это какие-то технические косяки? Потому что это очень интересно, ведь есть тоже нарекания, например, к экранам, там, я не знаю, iPhone 10 или самсунговским флагманам. И это те экраны, которые поставляет Samsung. Но вот у LG прям, блин, не задается с этими с экранами на органических светодиодах. Потому что, ну, я думаю, вы знаете то, что это немного другая технология. Не отличная от IPS, я хочу сказать, а от Super AMOLED. Потому что, например, Pixel 2 XL там используется пластик OLED, а не AMOLED. Интересный вопрос, и интересно, влияет ли это на что-то. Если там есть среди вас старожилы, которые помнят еще времена LG G Flex, вот самый первый Flex, там тоже был изогнутый OLED-экран, и к нему тоже было масса претензий, потому что он то зернил, то он какие-то там артефакты выдавал на сером фоне. В общем, это был не очень хороший экран, именно в плане экрана, хотя телефон был достаточно удачный. И все эти проблемы я описывал еще в далеком-далеком году на оверах тоже. Все это есть, но просто очень интересно, почему это происходит именно с LG, почему они так и не смогли наладить, я так понимаю, производство этих панелей и разобраться с качеством. Особенно учитывая то, что сами последние флагманы самой LG вроде как ничего. То есть нареканий каких-то серьезных к ним нету. Как... Или я могу даже на самом деле предположить то, что это связано исключительно с тем, что все внимание общественности просто приковано больше к флагманам от Google, чем флагманам от LG. Это тоже вполне дееспособная теория, жизнеспособная. Но очень интересная реакция вообще Google, когда они услышали вот эти вот проблемы с выгоранием экрана. Казалось бы, ну что тут можно сделать, да, просто экраны недостаточно высокого качества, как того нам хотелось бы. Как отреагировал на это Google? Я, кстати говоря, все эти проблемы с экранами Google Pixel XL второго поколения я описывал в предыдущем подкасте. Так вот, вот эти вот косяки вроде как уже исправлены. Как вы думаете, как же их исправили? Очень и очень забавно. Просто на уровне программном Google снизила общую максимальную яркость экрана, а также яркость экрана в автоматическом режиме. То есть, забавно, не правда ли, да? Типа, как бы нам излечить такой дисплей? Может быть, у другого подрядчика заказать? Да не, вы что, мы уже сделали несколько миллионов этих смартфонов, поэтому мы не можем ничего переделывать. Да, наверное, это отчасти сработает, это уменьшит эффект, хотя, конечно же, это не решит проблему в корне. Он как выгорал, так он и будет выгорать. Просто из-за того, что экран будет издавать не столь яркий свет, это будет происходить не столь быстро. То есть, в чем там связано это вообще выгорание? Оно связано с нагревом самой подложки. И именно поэтому снижение яркости и позволяет продлить срок службы самого этого дисплея. Ну, как? Я не могу сказать, что это продлить срок службы, да? Почему? Потому что, ну, он выгорает, но, блин, он же не отключается, там, не умирает и так далее. И вы мне скажете, что AMOLED-экраны говно, потому что они выгорают. И вы окажетесь неправы, потому что IPS-экраны тоже, к сожалению, некоторые из них выгорают. Например, тот экран на LG G4, он тоже выгорает. Как бы это странно ни казалось, но, блин, так оно и есть. Я не знаю, связано ли это с технологией какой-то LG-шной. Вот помните, когда они выкатывали этот экран на LG G4, они кичились тем, что он сделан по их технологии Quantum Dot. Он потом же этой же технологией перекочевал и в LG G5, но на вот про G5 я ничего не могу сказать, потому что, ну, просто не пользовался долгое время, и, в общем-то, в СМИ этой информации не возникало. Но конкретно про LG G4 я могу вам сказать с полной ответственностью. Экран выгорает, причем он не выгорает не сразу, то есть где-то через полгода начинаются вот эти вот выгорания, то есть он как бы стареет, что ли, я не знаю, с чем это точно связано, то есть это какие-то вот тонкие технические нюансы, которые, естественно, производитель нам хрен два откроет. Они могут открыться только в том случае, если они просто утекут из недр компании. Ну, а пока нам остается только гадать. Далее, переходим к следующей новости, точнее, даже я не знаю, новости или нет, ну, многие прогнозировали на самом деле, но iPhone 8 Plus это первый iPhone, который продается лучше своего младшего собрата, iPhone 8, и вы можете сказать, типа, ну а что в этом такого, ведь все уже привыкли к большим телефонам, и неудивительно то, что iPhone 8 Plus его обгоняет, но... На самом деле здесь есть тонкий момент. Вот скажите мне, а обгоняет он своего младшего собрата? Просто потому, что это как какая-то там тенденция, я не знаю, или он тупо лучше, у него больше аккумуляторы, поэтому он продается лучше. Или просто потому, что народ вообще в принципе забил на восьмое поколение и ждет, когда iPhone X подешевеет, то есть iPhone 10. Подешевеет и будет стоить более-менее хотя бы вразумительных каких-то денег. Хотя, блин, при рекомендуемой стоимости почти в косарь долларов трудно говорить, что он, во-первых, подешевеет, а во-вторых, то, что он подешевеет до какой-то вменяемой стоимости вообще. Интересно, кстати говоря, если когда выйдет следующее поколение, то снизится ли цена на, собственно, 10-й iPhone, и будет ли он вообще продаваться, или они на полпути к новой модели просто прекратят производство, и это будет такой якобы эксклюзивчик. Тоже интересная версия, потому что если это так случится, то они все очень-очень сильно подскочат в цене, и, соответственно, даже сейчас с этой огромной наценкой будет иметь смысл купить такой телефон, просто потому что его можно будет потом дороже продать. Не уверен, но это тоже вполне вероятно, хотя прецедентов со стороны Apple, конечно же, таких пока что не было. Просто интересно, вот к чему я всю эту новость рассказал. Просто мне очень интересно, действительно ли восьмерки продаются столь хорошо, как про них говорит Apple и некоторые аналитические агентства, или вот эти вот аномалии в изменении количества продаж этих смартфонов именно связаны с выходом iPhone 10, как я и предполагал на самой даже презентации. Интересный вопрос, на который пока что нет ответа, но то, что iPhone 10 сильно повлиял на продажи восьмерок, это совершенно, на мой взгляд, очевидно. Ну, потому что, как, блин, может быть иначе. Особенно вот в таких странах, как у нас там в России, там, или просто в других странах СНГ, это реально влияет. Просто потому что для нас iPhone это... Ну, как бы, нет, конечно же, не для нас, я не имею в виду, там, вот, там, не знаю, подписчиков моего канала, потому что у нас немного другое мнение на все это дело, но для большинства пользователей продукции Apple это, конечно же, в первую очередь престиж, и, ну, не то, что я не сказал бы, что это прям статусный маркер какой-то, но это все-таки, наверное, частично именно позиция вещи такой роскошной. А это значит то, что если у тебя есть возможность, там, я не знаю, ну что возможность, окей, если на рынке есть лучший iPhone, то имеет смысл купить только его, просто потому что это повысит его ценность, во-первых, в твоих глазах, а во-вторых, в глазах, там, я не знаю, других людей, которые на тебя смотрят. Вот именно для этих пользователей это важно. Ну, естественно, при такой схеме взаимодействия с моделями, разумеется, восьмерки, как будучи представителем массового такого маркета, они не могут как бы не просесть с учетом выхода такой вот премиум модели. И очень интересно будет, что в следующем году, типа, ну, продолжится ли эта теория с тремя флагманами. Будет ли у нас теперь, может быть, я не знаю, iPhone 9, 9 Plus и 9X какой-нибудь. Потому что, ну, как бы непонятно, что они туда. Девятое поколение выпустит просто две модели. Или будет 8S, какая-нибудь и 8S+. Если она будет, то что это опять будет вот этот вот угребичный дизайн, который отстал уже тогда на года 3. Огромное количество вопросов, как теперь вылезать из этого всего, совершенно не ясно. А может быть, просто представить потом девятки в безрамочном таком дизайне и забьют на десятку. То есть, а потом спрашивается, что будет, iPhone 11? Блин, ладно, не будем залезать так далеко, это, наверное, не имеет смысла. Теперь для вас такая информация, которая интересна именно мне и, я думаю, частично моим подписчикам. Разобрали китайцы Xiaomi Mi Max, точнее Mi Mix 2. И что здесь интересного было? Ну, во-первых, все СМИ сразу же потрубили о том, что, мол, есть у этого телефона такой вот более развитый экран, который отделяет, типа, экранирует всю эту, все эти микросхемы, всю начинку от внутренних помех, точнее внешних помех. И у меня возникает тогда вопрос, а что, вот у предыдущего поколения Mi Mix, соответственно, не было этого экрана, не было этой алюминиевой пластины. А что, это мешало этому телефону как-то нормально функционировать? Да нет, вроде. Тогда в чем смысл? Непонятно. То есть просто я мог бы предположить, что вот эта вот пластина, она играет роль не просто защиты от помех, но и, возможно, каким-то радиатором, я не знаю, как это, насколько это корректно называть типа распределительную пластину радиатором, особенно учитывая то, что она находится внутри корпуса, причем керамического, то есть эффективность ее близка к нулю. Но это имело бы смысл, если бы там был бы какой-нибудь контакт с термопастой, с типа распределительной крышкой там, самой этой кристальной системы. Этого нету, она находится с обратной стороны материнской платы. Непонятно. С другой стороны, если перевернуть материнку, то там будет как раз-таки микросхема памяти, которая прям находится на однокристальной системе Snapdragon 835. И для тех, кто из вас не знает, то это очень частая сейчас компоновка микросхемы. И она характерна не только для Xiaomi Mi Mix 2. Когда я имею в виду один чип памяти, это чип оперативной памяти, насколько вы можете понять, он располагается прямо на однокристальной системе. И это на самом деле ужасно с точки зрения типа отвода. Как можно охладить вообще такой стек из микросхем, совершенно непонятно. Особенно даже учитывая то, что вот сама по себе вот этот вот чип памяти, он находится в пластиковом корпусе. То есть как отвести от него тепло, даже из этого вот, учитывая этот бутерброд, не совсем понятно. Мне кажется, им стоило бы разнести эти чипы, несмотря на потери в пространстве, но это единственный вариант, когда от обеих этих микросхем можно более-менее как-то отвести тепло. Надеюсь, что рано или поздно все-таки они так и сделают. Далее. Очень интересное видео появилось на Ютубе, которое осветили западные СМИ, я не знаю насчет наших. Но тогда товарищи как раз-таки сравнили в видеоформате iPhone 10 и Panasonic GH5. Для тех, кто не в курсе, Panasonic GH5 это такой эдакий стандарт в видеоиндустрии, в видеоблогинге. Ну, когда я имею видеоиндустрию, я не имею в виду, конечно, что съемку фильмов. Это именно вот такой профессиональный инструмент, который используется всеми, начиная там уже с поколения GH3, потом GH4, и вот сейчас GH5 есть. Это беззеркальная камера, беззеркальный фотоаппарат, который очень хорошо снимает видео, имеет кучу фото и видео возможностей. Ну, хотя фото возможности там, конечно, достаточно убогие по сравнению с нормальными там фулл-фрейм камерами. Но именно это именно стандарт в видеоблогинге. Этот фотоаппарат действительно хорошо снимает видео. И вот его сравнили с iPhone в 4К формате. И самое что интересное, то что фактически, если разобрать все материалы, которые там предоставлены, то iPhone 10 уступает лишь в битрейте. Ну, конечно, не только в битрейте, но сейчас чуть подробнее. Потому что дело в том, что новая GH5, она отличается от предыдущих своих, итераций типа GH4, G7 или GH3. Не только разрешением, но и именно битрейтом. Там заявлено 200 мегабит в секунду. В то время как у iPhone, естественно, все меньше. Насколько я помню, там до 50 доходит. И проблема в том, что в iPhone никак нельзя с этим вообще справиться, естественно. И, казалось бы, блин, вот вам матрица совершенно там, я не знаю, микроскопическая в айфоне. И да, она небольшая в Panasonic по сравнению с именно зеркальными фотоаппаратами, но все же по сравнению с айфоном это огромная матрица. Но, например, в видео мы особой разницы не видим. Почему, спрашивается? Ну, а просто потому, что 4К-видео это слишком маленькое разрешение. Там даже маленькая матрица может снимать какую-то, не знаю, шумную, например, шумную картинку при использовании всех своих пикселей высокого разрешения, а потом даунскейлить ее до очень и очень низкого разрешения, которым является, как ни странно, 4К. И, соответственно, при уменьшении размера все это дело немножечко суммируется и вычисляется шум. Это очень эффективная, на самом деле, система, и это самое показывает то, что не все так просто с размером пикселя. Опять же, это ссылка к HTC со своей технологией ультрапиксель, которые пытались вот хайпануть, как сейчас любят говорить на вот этой вот теме, о том, что, ну, вы знаете, на форумах можно всегда зайти и посмотреть то, что будут какие-то упоранты, которые будут топить насчет того, что крупный пиксель это все, и неважно, какое там разрешение матрицы. Главное, это размер пикселя. И действительно, они решили поставить на это, сделать на это ставку, и оно не выиграло. Реально, эта камера 4-мегапиксельная в HTC One M8 была дном. Реально, днище то еще. Причем, ладно бы, если бы, я не знаю, у него было низкое разрешение, но при этом там шумов там мало. Или отличный динамический диапазон, который был заявлен на самом деле производителем. Так нет, нифига не было в этой камере, вообще ничего. Там даже зацепиться, блин, не за что было. И при прямом сравнении он уступал всем смартфонам того времени, даже бюджетникам некоторым. И вот это сравнение частично доказывает ту теорию, то что, в общем-то, это не столь важно, особенно когда хватает освещения. Ну и второй, как бы, момент, в котором, естественно, iPhone уступил без зеркалки в 4К-видео, это, естественно, невысокая освещенность. Там, да, есть разница, но, опять же, совершенно мизерная, ну, на что хотелось бы рассчитывать, типа, если ты покупаешь, там, профессиональную камеру такую, а, судя по ее цене, она, естественно, профессиональная, ну, там, блин, вы видели, я думаю, сколько она стоит. Нету этого буста нифига, то есть, да, линзы там позволяют расширить этот, не знаю, творческий потенциал этого аппарата, ну и все. То есть нету вот этого самого главного ядра, за которое ты хотел бы переплачивать огромные деньги. И это говорит о том, что не все так просто в фотоиндустрии, то есть смартфоны прям подпирают. И я, конечно, не хочу сказать то, что они заменят такие фотокамеры, ну, потому что у них там нету вывода на экран, у них там нету вывода через HDMI куда-то на внешний рекордер, нету гнезда для микрофона и так далее. Понятное дело то, что это не так. Но есть некоторые предпосылки того, что в будущем, в общем-то, можно будет при помощи каких-то дополнительных модулей заменить частично в каких-то полевых условиях какую-то камеру на обычный телефон. Кстати, с точки зрения очень приятно так, об этом думать, потому что это очень сильно упрощает жизнь каким-нибудь видеоблогерам, там, которые снимают лайфстайл там, и так далее. Мелочь, а приятно. Ну и, конечно же, хотелось бы рассказать, точнее не рассказать, а обсудить с вами, наверное, даже для тех, кто подписан особенно на телеграм-канал, у нас там много сообщений и народа, которые общаются сразу же после подкастов. Помните, на прошлой неделе как раз-таки представили Razer Phone, который, в общем-то, уже я вам рассказал про него, и мы смотрели в прямом эфире, и многие на самом деле очень хорошо отреагировали на него, и, честно говоря, вот сейчас уже после недели, после презентации той уже прошла неделя, и очень интересные последствия, потому что, во-первых, сам по себе этот телефон очень хорошо восприняли обзорщики, те единицы, наверное, обзорщиков, которые, собственно, получили этот телефон в свое распоряжение, потому что многие из них как раз-таки я уже об этом говорил, они получили до презентации, и им разрешили опубликовать обзор сразу после ее. В основном, это, естественно, зарубежные блогеры из наших, я не помню, чтобы кто-то получал его, но он очень тепло был встречен, несмотря на свои явные там косяки с дизайном, косяки с размерами, габаритами и небольшому там смыслу, как игрового смартфона, но факт остается фактом. Общественность приняла его очень и очень тепло, что на самом деле меня радует, потому что если им все же удастся выпустить вот именно такой смартфон, который позиционируется как игровой, хотя мы с вами прекрасно понимаем, то, что это на самом деле нонсенс в данном моменте анонсировать игровой смартфон. Но если вот это будет действительно достойный продукт, если после обзоров окажется, то, что у него нету серьезных косяков, то это хорошая заявка на самом деле на коммерческий успех. Потому что нам нужен, да, я согласен, нам нужен еще один хотя бы сильный игрок на рынке. И если это будет та компания, которая будет, как и Apple, играть только в премиум-сегменте, это очень будет приятно, потому что у нас будет еще одна существенная альтернатива и еще один игрок, который перетягивает на себя одеяло этого рынка. И, соответственно, выигрываем только мы с вами. Очень надеюсь, что им удастся, честное слово. Ну и в завершении, наверное, сегодняшнего подкаста хочется упомянуть несколько видео с, я думаю, вы прекрасно знаете этот канал Phone Buff, когда вот у них специальный, там, я не знаю, фирменный жанр, когда они ставят два телефона вместе и потом начинают открывать приложение и потом смотрят, остались ли они в памяти. То есть сначала проходятся, открывают все приложения, то есть загружают их в оперативку, а потом как бы на следующий круг просто открывают их из памяти, достают и смотрят, сколько это займет времени. То есть это такой вот, прям, я не знаю, как, знаете, в автомобилях есть дисциплина drag racing, вот это такая же как бы отдельная дисциплина в тестировании смартфонов. И что там интересного происходило? Интересно здесь то, что не так давно было видео, в котором сравнивался OnePlus 5 с Samsung Galaxy Note 8. И тогда OnePlus 5 все-таки вырвал победу у Галактики. Не намного. Я бы не сказал, что это там разгромный прям какой-то был счет. Но тем не менее, надо признать то, что OnePlus 5 быстрее Galaxy Note 8. И это неудивительно, учитывая тупую прошивку у Samsung. Но, честно говоря, да, им надо дать должное, с такой тупой прошивкой они не сильно отстают. Потому что, например, тот же вот Google Pixel, да, XL, например, второго поколения, он начисто сливает OnePlus 5. Вот как? Вот просто это реально не укладывается в голове. Ну, то есть, у меня-то укладывается, но у наших обзорщиков вообще должен быть разрыв шаблона. Я имею в виду тех обзорщиков, которые постоянно упоминают то, что блин, зачем они устанавливают вот эти вот, там, я не знаю, 4, 6, 8 гигабайт оперативки? Это же ни на что, блин, не влияет вообще. Лучше бы они поставили там, я не знаю, блин, кристальный корпус, меньшую цену или большую батарейку, как у автомобильных аккумуляторов, чтобы он там вечно работал. Нет, они типа говорят, что вместо того, чтобы сделать какие-то реальные инновации, они просто пихают больше оперативки, чтобы типа это маркетинг. Ну вот смотрите, у нас есть Google Pixel XL 2 второго, то есть второго поколения. Он разработан на чистом андроиде, он металлический, он приятный, он сделан Гуглом, и у него действительно быстрая прошивка. И, соответственно, 835 Snapdragon, 4 гига оперативки. Рядом у нас Samsung Galaxy Note 8. Тоже на американском рынке он идет со Snapdragon 835. У него хуже компоновка, потому что он прикрыт сзади стеклом. Это ухудшает теплоотвод. У него 6 гигов оперативки, которые, естественно, как мы знаем из, там, я не знаю, всех, из речи всех массовых блогеров, то, что оперативка ни на что не влияет, и 2 гигабайта за глаза. Но Samsung Galaxy Note 8 уделывает, черт подери, Google Pixel 2 XL. Вот как это можно объяснить? Вот мне, нет, то есть я-то могу-то это объяснить, но как это объясняют вообще вот эти вот топовые техноблогеры, которые сейчас есть? Ну, как-то не клеится, блин, черт подери. Что ж такое-то? Гугловский телефон с чистейшей прошивкой почему-то не тащит. Почему-то нету вот этой вот, я не знаю, качества этой самой системы, хотя она работает стабильно, надо сказать, да, это действительно так, и там лагов действительно нет, как и на, в общем-то, первом поколении пикселей. Но он работает в этом плане, конкретно я говорю про методику PhoneBuff'а, это действительно так, он работает медленнее, чем смартфон с неудачной прошивкой, с неудачным охлаждением, с неудачным корпусом на том же самом чипсете. Как они это вообще себе объясняют, мне просто интересно. Ну, ладно, оставим это их, на их совести. Но что я хочу сказать, недавно совсем был протестирован, опять же, теми же ребятами с PhoneBuff'а iPhone 10 в сравнении с Samsung Galaxy Note 8. И интерес заключается в том, что Samsung Galaxy Note 8 победил. Здесь мхатовская пауза. То есть надо это нужно обдумать. Мы только что с вами видели недавно в обзоре самого чипа Apple A11 Bionic, то что это действительно чип, который намного быстрее 835-го того же. И при этом мы видим такой огромный, ну не то что огромный разрыв, да, но просто вы понимаете то, что Samsung Galaxy Note 8 это не самый быстрый смартфон на платформе Android. Какого черта он обгоняет iPhone 10? Пускай и в таком не совсем корректном режиме, но этот, как бы, это тестирование имеет право на существование, согласитесь. Все-таки оно достаточно сильно приближено к реальным условиям эксплуатации. Вот интересная, согласитесь, позиция, потому что я уже не раз, и не год, и не первый год рассказываю то, что, блин, количество оперативки влияет на производителя смартфона гораздо больше, чем вы могли подумать себе. И вот вам прямое доказательство, когда iPhone 10 очень быстро, реально он быстро как молния, но он упирается уже сейчас в свои 3 гига оперативки. У меня просто нету другого объяснения, потому что мы знаем, да, память, флеш-память на айфоне очень хорошая, очень быстрая, работает отлично. Спору нет, но, блин, по сравнению с оперативкой она днище. Любое приложение значительно быстрее запускается с оперативки. И именно поэтому ей, в общем-то, неудивительно то, что, например, OnePlus 5 будет быстрее, чем iPhone 10 в таком режиме тестирования. Совершенно очевидно то, что, блин, вот если вы скажете, то, что, ой, у меня на там, не знаю, на компьютере меньше оперативки, чем на телефоне, ну, а это что, плохо, что ли? Блин, я не понимаю вот этих вот людей, которые сопротивляются. Ну, установят в телефон 16 гигов оперативки, чего из-за этого орать? Чего плохого в 16 гигах оперативки? Ёлы-палы. Жесть, конечно. Ой. Просто я уже не раз сталкиваюсь, и огромное количество комментаторов у меня на канале пишет то, что типа, да, там аргумент, ты совершенно не прав. Оперативка это бред, оперативка жрет батарейку, эти приложения все равно из-за нее там не работают быстрее. Это чистый маркетинг, и при этом у нас iPhone, блин, сливает галакти... Ноте 8. То есть, ну, это нонсенс какой-то, честно говоря. Я не знаю просто, как можно при таких данных утверждать что-то в пользу того, чтобы... Нет, знаете, вы поставили слишком мало слишком много оперативки, надо поменьше. Вот если бы этот телефон был бы там не с 8 гигами оперативки, а с 6, я бы купил. А если с 4, я бы вообще бы оторвал бы, блин. Короче, я не знаю, все. Все, хорош бомбить. Камрады, спасибо, кто сегодня был на нашем подкасте. Новостей, на самом деле, не очень много. И мы не покрыли некоторые новости из компьютерного мира. Там есть свои там инновации. Например, Intel со своими 10 нанометрами представил интересные вещи. Но просто, я не знаю, интересно вам это или нет, именно в формате этого канала. Потому что, ну, я чаще рассказываю все-таки про смартфоны, поэтому я не знаю, затрагивают ли такие темы или нет. Напишите в комментах, если вы считаете, то, что оно стоит... освещение и обсуждение в таком формате. Если вы считаете, то, что это нужно, то поговорим и про такие темы, потому что они зачастую бывают весьма интересными. Хоть и, конечно же, там этапы развития и скорость развития гораздо меньше, чем на рынке смартфонов. Ну что ж, а у меня, наверное, на сегодня все. Спасибо тем, кто был сегодня на прямом эфире. Спасибо всем, кто прослушает это уже на записи. Ну и, конечно же, спасибо тем, кто поддерживает проект, донатит. Это позволяет делать переводы быстрее. А у меня на сегодня все. Всем пока, друзья.